как у нас принято по вторникам в 8 часов вечера по Иерусалиму от организации Маут из северного города Маалот мы начинаем наш эфир по поводу недельной главы. Наша недельная глава Бехукотай, если по законам моим будете идти, это глава, с которой заканчивается третья из пяти книг Торы. Также в этой главе есть благословение и проклятие. И одна из причин, почему стараются прочесть эту главу еще до наступления праздника Шавуот, это, так объясняет Талмуд в трактате Мегила, что это для того, чтобы закончился год и его проклятие. Так же, как главу Китово, в которой есть почти 100 проклятий, есть и благословение, но есть и проклятие, стараются прочесть перед Рош ха-Шана. Талмуд спрашивает, а что, Шавуот это же не начало года, в чем смысл? Талмуд объясняет, что в том смысле, в котором Рош ха-Шана, так как она начинает новый год, поэтому мы пытаемся ставить все проклятия в прошлом году и начать с чистого листа. То же самое и праздник Шавуот, так как он является днем суда. Да, то есть основное в празднике Рош ха-Шана это то, что это день суда, когда судит все человечество. И в этом смысле также праздник Шавуот, в котором судят, каким будет урожай фруктов этого года, тоже считается как бы новолетием, и до него надо прочесть благословение и проклятие, которое в книге Ваикра, глава Китово, она в книге Дворим. Ну и в Шаббат во многих местах поднимется к Торе, чтобы прочесть эти проклятия сам чтец, который читает Тору. Он начнет немножко до того, закончит немножко после того, чтобы никого не вызывать читать эти благословения и проклятия. Снова проклятия, чтобы не вызывать. Завтра вечером наступает одна из знаменательных дат нашего календаря, день Лаг Баомер. Кстати, завтра после захода солнца и до того, как помолиться Майлев и посчитать 30 дня Баомеру, не следует говорить да, сегодня Лаг Баомер и так далее, потому что если человек уже сосчитает этот день, то он не сможет его потом посчитать с благословением, вот, а придется услышать благословение у кого-то другого или у того, кто ведет молитву Майлев. То есть надо постараться в это время это не упоминать. В этот день заканчивается траур, который нас сопровождал в дни Омера. Ашкеназам можно в четверг с утра постричься, сефардам только в пятницу, потому что в этот день закончили умирать ученики Раби Акивы. Ну, еще считается по традиции, что это день, когда ушел из жизни Раби Шимон бар Юхай, И в честь этого зажигают костры. И действительно, в очередной раз вспоминаем о нем. Он является основателем предания тайной части Торы, Кабалы. И из Раби Шимона Бар-Юхая мы видим, насколько высоко человек может подняться. Вот. О чем учение Кабалы? Это учение о том, как мир был создан от абсолютно духовного создателя к нашему очень материальному миру, и также потом, какими действиями и какими способами, какими рычагами происходит влияние сверху вниз или снизу вверх. Вот эти все моменты изучает и обсуждает Каббала. То есть, например, в Торе есть 613 заповедей. Какой именно вклад в мироздание приносит каждая из заповедей? Также в нашей главе есть очень интересный отрывок в комментарии раввина Мейра Симхи из Двинска, Далгалф Пилса, в котором он объясняет цикличность еврейской истории. Он говорит, что обычно, где бы евреи ни останавливались, они там находятся определенное время, а после этого их сгоняют с этого места, и им приходится в другом месте начинать заново. В чем смысл, для чего этого нужно? То есть это все так происходит во время Галута. Зачем это нужно? Это нужно, потому что когда евреи изгнаны, то в новом месте они собираются и возвращаются к изучению Торы, да, так было и в Союзе, после того, как Союз пал, вот, в 90-х многие возвращались к исполнению заповедей. Ну, еще до этого, когда было нельзя, это была своя романтика. Так вот, на новом месте они вначале, им просто надо не до жиру быть бы живым, но потом они уже строят учреждения, и все у них становится организовано в плане религиозной жизни. Ну, как, например, и в Америке это было, происходило. Но после того, как проходит определенное время, то новое поколение, то есть примерно через три поколения, первое поколение пытается просто почувствовать почву под собой, второе поколение, оно уже становится, уже все урегулировано, ну а потом настает поколение, которое пытается придумать что-то новое, и они доходят до мыслей о реформе в иудаизме, изменений отношения к Торе и заповедям, и они привыкают к тому, что они граждане в новом месте, в котором они находятся, начинается и ассимиляция, и евреи уже не чувствуют вообще, что они в галуте, в изгнании, и для этого потом начинаются такие процессы, которые им разрушают вот всю эту идиллию, и тогда надо начинать все сначала. И в этом эссе также Раб Мейр Симха, он предвосхитил также и то, что произойдет в Берлине, и Вторую мировую войну, и Холокост. Вот, хотя сам он умер еще в 29-м году. Эту книгу издал, говорят, даже до Первой мировой войны. Так что в любом случае есть в его словах много чего пророческого. Кстати, Тора говорит о вполне мирских награде, то есть благословениях и проклятиях, что если будете углубленно изучать Тору и будете правильно выполнять заповеди, то я вам дам, и там есть описание материального. Спрашивается, но ведь у нас принято, Талмуд пишет, что награды за заповеди не дается в этом мире. Так почему проклятие и благословение, что здесь, что в главе Китабо, они говорят о вполне материальных вещах. Маймонид это объясняет в законах о Тшуве. Он объясняет, что материальное благословение и проклятие – это не окончательная награда и наказание, а это лишь обеспечение условий труда. То есть, если есть какой-то хороший работник, то помимо того, что ему поднимут зарплату, ему дадут новую, более высокую должность, но помимо этого ему дадут и более хорошую машину, и более оборудованный кабинет. То есть ему дадут все для того, чтобы вот то, что он умеет делать, чтобы он это делал в хороших условиях. А тот, кто и так плохо работает, так не только его понизят и оштрафуют, но и никто не будет заботиться о том, в каких условиях он работает. То есть это не окончательная награда и наказание, а лишь, так сказать, обеспечение условий труда. Так пишет Рамбам, так пишет Маймонид. Заканчивается наша глава темой тмура. То есть если человек посвятил храму какое-то животное, он, то есть для жертвенника, он не может его поменять даже на более лучшего. А если он попытается поменять, пусть это будет вместо этого, то они оба останутся святыми и должны быть принесены в храм. А в чем смысл этой заповеди? Почему не поменять на лучшее? Объясняют наши мудрецы, что если человеку разрешить менять что-то на лучшее, то потом он поменяет и на худшее. И всем известна притча, что был человек, который дал другому попользоваться горшком, и после этого он ему вернул горшок и еще чашку. Откуда чашка? Ну, твой горшок родил чашку. Ну, хозяин удивился, но взял себе. Через некоторое время он попросил у него дорогой подсвечник. Когда через некоторое время он спросил, где мой подсвечник, он рассчитывал, что не только вернет подсвечник, но может еще какой-нибудь маленький такой. Подсвечничек. Так он ему сказал, твоя лампада, вот твой вот этот светильник, он умер. Спросил у него хозяин, как светильник может умереть? А как горшок может родить? Если горшок может родить, то светильник может умереть. И на этом заканчивается наша глава Бехукотай, и на этом заканчивается и книга Вайкра. По окончанию этого чтения в синагоге все произносят хазак, хазак, ванит хазек. крепись, крепись, мы все укрепимся. То есть, когда мы смотрим на то, сколько нам уже удалось пройти из этого, мы берем надежду на то, что также с Божьей помощью мы сумеем это продолжить и дальше. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.